Не помня себя от облегчения, главный распорядитель поспешно ретировался. Ему удалось живым и невредимым убраться с глаз властелина. Могучий вояжер, уже не безликая бронзовая оболочка, высвобожденная из разбитой формы несколько дней назад, но настоящий корабль, покоился на своем ложе на вершине деревянной башни, выстроенной в центре арены. Уложенные перед ним рельсы сбегали к краю и на протяжении последних нескольких ярдов круто загибались вверх. Покойный златоглаз Дактилос, который создал не только могучий вояжер, но и пусковой ствол, утверждал, что последний штрих введен лишь для того, чтобы гарантировать, что корабль в начале своего долгого погружения не налетит на какие-нибудь скалы. Возможно, это было простым совпадением, но благодаря изгибу колеи он должен был подпрыгнуть как лосось и театрально засверкать, прежде чем исчезнуть в облачном море. На краю арены затрубили фанфары. Под бурные аплодисменты толпы на поле вышел почетный караул рептилианавтов. Потом на свет выступили сами герои, облаченные в белые костюмы. До архиастронома сразу дошло, что здесь что-то не так. К примеру, герои всегда шествуют определенным шагом и не ковыляют. А один из рептилианавтов абсолютно нагло ковылял. Рев собравшихся жителей Крулла оглушал. Пока мужественные исследователи в сопровождении охраны пересекали огромное поле, пробираясь между бесчисленными алтарями, установленными для того, чтобы всевозможные волшебники и жрецы, действующих в Крулле сект, обеспечили успех запуска, архиастроном хмурился. К тому времени, как процессия достигла середины арены, его мозг пришел к некоему заключению. В тот момент, когда рептилианавты остановились у подножия ведущей к кораблю лестницы, не чувствуется ли в поведении героев нечто большее, чем намек на неохоту? Архиастроном уже стоял на ногах, выкрикивая какие-то слова, которые затерялись в реве толпы. Одну руку он выбросил вверх и откинул назад, драматически растопырив пальцы в традиционном для произнесения заклинаний жесте. Любой прохожий, умеющий читать по губам и знакомый со стандартными магическими текстами, легко распознал бы начальные слова дрейфующего проклятия Весткейка и предусмотрительно поторопился бы убраться подальше. Тем не менее, заключительные руны остались непроизнесенными. Архиастроном в изумлении обернулся на шум суматохи, поднявшийся вокруг ведущей на арену огромной арки. Стражники выбегали на свет и, бросая по пути оружие, рассыпались среди алтарей или перемахивали через парапет на трибуны. Следом показалось нечто, и окружающая вход толпа разом оборвала свои хриплые приветственные выкрики, начав молчаливо и решительно толкаться, дабы вовремя удрать с дороги твари. Тварью оказалась приземистая округлая куча водорослей. Передвигалась она медленно, но со зловещей целеустремленностью. Одному из стражников удалось преодолеть ужас, встать у нее на пути и метнуть копье, которое вонзилось прямо в центр водорослей. Толпа ликующе взревела, но потом, после того, как куча рванулась вперед и погребла беднягу под собой, погрузилась в убийственное молчание. Архиастроном резким взмахом руки отослал прочь незавершенную формулу знаменитого проклятия Весткейка и быстро протараторил слова одного из самых могущественных заклинаний в своем репертуаре — «Загадки инфернального сгорания». Окутанными змеящимся акториновым пламенем пальцами он сформировал в воздухе сложную руну и швырнул ее, посвистывающую и волочащую за собой хвост синеватого дыма, в сторону кучи. Раздался приличной силы взрыв, и в ясное утреннее небо, рассыпая по пути хлопья сгоревших водорослей, ударила струя пламени. На несколько минут монстра закрыло облако дыма и пара, а когда оно рассеялось, от кучи не осталось и следа. На каменных плитах виднелся большой выжженный круг, внутри которого еще дымились несколько комков ламинарий и саргассов. А в центре круга стоял самый обыкновенный, хотя и несколько великоватый, деревянный сундук. На нем не было ни подпалинки. На дальнем конце арены кто-то захохотал, но хохот резко оборвался, когда сундук поднялся на дюжинах чего-то, что могло быть только ногами, и повернулся, чтобы встретиться с архиастрономом лицом к лицу. У обыкновенных, хотя и несколько великоватых деревянных сундуков, не бывает лица, которым можно встретить кого-нибудь к лицу. Но данный экземпляр совершенно определенно пересекся с архиастрономом взглядом. Поняв это, архиастроном к вящему ужасу осознал еще и то, что заурядная на вид коробка неописуемым образом умудряется прищуриваться. Когда сундук решительно двинулся в его сторону, архиастроном вздрогнул. —
Маги! — завопил он. — Где мои маги?
Из-за алтарей и из-под скамеек начали выглядывать бледные лица. Один из магов, посмелее остальных, заметив выражение лица архиастронома, боязливо поднял руку и попробовал послать наспех сотворенное заклинание. Оно, шипя, понеслось к сундуку и врезалось в него, осыпав все вокруг дождем белых искр. Это послужило сигналом для остальных магов, чародеев и заклинателей Крулла. Они резко повскакали на ноги и, сопровождаемые полным ужаса взглядом своего хозяина, принялись метать в сундук первые попавшиеся заклинания, которые приходили в их отчаявшиеся головы. В воздухе извивались и посвистывали чары. Вскоре сундук снова исчез из виду в разрастающемся облаке магических частиц, которое клубилось и колыхалось, принимая искаженные, вселяющие тревогу формы. В эту кашу со свистом устремлялось одно заклинание за другим. Из бурлящей массы, занимающей то место, где раньше стоял деревянный ящик, вырывались яркое пламя и молнии всех восьми цветов. Ни разу со времен магических войн такое количество магии не концентрировалось на одном маленьком пятачке. Даже воздух дрожал и искрился. Заклинания рикошетом отлетали друг от друга, порождая недолговечные, неуправляемые чары, чей краткий период полураспада был до жути странным и не поддавался никакому контролю. Камни, подходящие ходуном массы, начали вздуваться и трескаться. Один из них превратился в нечто такое, что лучше не описывать, и ускользнул в какое-то унылое, безотрадное измерение. Начали проявляться и другие побочные эффекты. Из центра бури вылетел град маленьких свинцовых кубиков, раскатившихся по вздрагивающему и опадающему полю. Зловещие фигуры что-то невнятно бормотали и делали непристойные зазывные жесты. В воздухе возникали четырехсторонние треугольники и двухконечные круги, чтобы тут же раствориться в гудящем, свистящем столбе неуправляемой сырой магии, которая, кипя, поднималась от расплавленных каменных плит и расползалась над Круллом. Было уже неважно, что большинство магов перестало творить чары и бежало. Теперь масса питалась потоком октариновых частиц, плотность которого вблизи от края диска всегда была наивысшей. По мере того, как все доступное в округе волшебство втягивалось в облако, которое достигло в высоту уже четверти мили и расплывалось жутчайшими языками, повсюду на острове прекращалась магическая активность. Гидрофобы вопя сваливались вместе с линзами-флайерами в море. Магические зелья превращались в грязную воду. Волшебные мечи плавились и начинали капать из ножен. Облако под яростным напором бушующее вокруг бури засверкало, как зеркало. Однако это не помешало массе неспешным размеренным шагом направиться в сторону архиастронома. Из своего укрытия за пусковой башней могучего вояжера Ринсвинд и два цветок с благоговейным ужасом наблюдали за происходящим. Почетный караул давным-давно исчез, оставив после себя валяющееся на земле оружие. — Ну что ж, — вздохнул, наконец, два цветок, — вот и конец сундуку. Он вздохнул еще раз.
— Как бы не так, — отозвался Ринсвинд. — Груша разумная, абсолютно невосприимчива ко всем известным формам магии. Этот сундук был создан для того, чтобы следовать за тобой повсюду. То есть, если ты, умерев, попадешь в рай, в следующей жизни у тебя под рукой всегда будет пара чистых носков. Но я пока что не намереваюсь умирать, так что давай-ка сматываться.
— Куда?
— спросил два цветок. Ринсвинд подобрал с земли арбалет и пригоршню стрел.
— Куда угодно, лишь бы здесь не оставаться, — ответил он.
— А как же сундук?
— Не беспокойся, когда буря истощит всю свободную магию, эта штука сразу осядет.
По сути дела, данный процесс уже начался. Над ареной еще поднималось клубящееся облако, но теперь оно выглядело каким-то жиденьким, безобидным. На глазах у два цветка оно начало неуверенно мерцать. Вскоре облако превратилось в бледную тень. Посреди еле видимых языков пламени проявились очертания сундука. Вокруг него потрескивали и вздувались быстро остывающие камни. Два цветок негромко окликнул свой багаж. Сундук разом прекратил бесстрастное продвижение по изуродованным плитам и, такое впечатление, внимательно прислушался, после чего, в замысловатом порядке, перебирая маленькими ножками, развернулся и направился в сторону могучего вояжера. Ринсвинд следил за ним кислым взглядом. Сундук славился необузданным характером, полным отсутствием мозгов и человекоубийственным отношением ко всему, что представляло опасность для его хозяина. К тому же волшебник не был до конца уверен, что изнутри сундук занимает ту же пространственно-временную ячейку, что и снаружи. «Не царапинки!» — жизнерадостно констатировал два цветок, когда его собственность опустилась рядом с ним. Турист открыл крышку.
«Нашел время менять белье!» — зарычал Ринсвинд. «Через минуту стражники и жрецы вернутся сюда. И знаешь, что я тебе скажу, приятель? Они будут в очень дурном расположении духа».
«Вода», — бормотал два цветок. «Сундук полон воды».
Ринсвинд заглянул через его плечо. Ни одежды, ни мешочков с деньгами, ни каких-либо иных пожитков маленького туриста. Весь сундук был полон воды. Неизвестно откуда взявшаяся волна перехлестнула через край и разбилась о каменные плиты, но вместо того, чтобы расплыться, начала принимать форму ступни. По мере того, как из сундука продолжала выливаться вода, появилась еще одна ступня и нижняя часть пары ног. Вскоре перед друзьями, изумленно моргая, предстал морской тролль Тефис.
— Понятно, — сказал он наконец. — Опять вы. Наверное, мне не следует удивляться.
Он оглянулся вокруг, не обращая внимания на их вытянувшиеся лица.
— Я мирно сидел на пороге своей хижины и смотрел на закат, когда из воды с ревом вылетела эта штуковина и проглотила меня, — объяснил он. — Мне это показалось довольно странным. Где я оказался?
— В Кролле, — ответил Ринсвинд и пристально уставился на захлопнувшийся сундук, который умудрялся производить впечатление очень довольной личности. Людей он глотал частенько, но каждый раз, когда открывался заново, внутри не оказывалось ничего, кроме двацветкового белья. Ринсвинд свирепо рванул крышку. Внутри не оказалось ничего, кроме двацветкового белья. Причем абсолютно сухого.
«Ну-ну», —
сказал Тефис и поднял глаза.
«Эй, уж не тот ли это корабль, который собирались спустить за край? Тот — это наверняка он».
Сквозь грудь тролля, опустив легкую зыбь, со свистом пролетела стрела, но Тефис, похоже, ничего не заметил. Зато Ринсвинд заметил. На краю арены начали появляться стражники. Еще несколько высунулись из входных арок. Другая стрела отскочила от башни за спиной два цветка. На таком расстоянии стрелы не могут причинить вред, но...
— Быстро! — крикнул два цветок. — В корабль! Они не посмеют стрелять в него!
— Я знал, что ты это предложишь! — простонал Ринсвинд. — Я ведь знал это!
Он нацелился легнуть сундук. Тот отступил и угрожающе приоткрыл крышку. Прилетевшее с неба копье, трепеща, вонзилось в дерево рядом с ухом волшебника. Он коротко вскрикнул и торопливо полез по лестнице следом за остальными. Они выбрались на узкую дорожку, ведущую вдоль гребня могучего вояжера. Вокруг свистели стрелы. Два цветок возбужденно трусил впереди. В центре корабля находился большой круглый бронзовый люк с задвижками по краю. Тролль с туристом опустились на колени и принялись за работу. В сердце могучего вояжера уже несколько часов сыпался в чашу мелкий песок. И вот чаша заполнилась ровно настолько, чтобы опрокинуться и потревожить тщательно уравновешенный груз. Груз качнулся в сторону, вытаскивая шпильку из замысловатого маленького механизма. Начала двигаться цепь, послышался щелчок.
— Что это такое?
— встревоженно спросил Ринсвинд. Он опустил глаза и... Град стрел прекратился. Собравшиеся вокруг солдаты и жрецы застыли, напряженно глядя на корабль. Невысокий, озабоченный человечек протолкался сквозь толпу и принялся что-то кричать.
— В чем дело?
— спросил два цветок, который был занят отвинчиванием барашка.
— Мне показалось, я что-то услышал, — пояснил Ринсвинд. Послушайте, если нас не отпустят, мы пригрозим, что повредим корабль. О, отличный план. Мы ведь так и сделаем. Да? И не будем дергать ни за какие рукоятки.
— Ага,
— неопределенно отозвался Два Цветок и, подавшись назад, добавил. — Ну все, теперь он должен открыться. По ведущей на корабль лестнице поднимались несколько мускулистых людей. Ринсвинд распознал среди них двоих рептилианавтов. В руках они сжимали мечи. — Я... — начал было он. Корабль накренился и с бесконечной медлительностью заскользил по рельсам. В эту секунду черного ужаса Ринсвинд увидел, что Два Цветку и троллю удалось поднять крышку люка. Взгляду открылась металлическая лестница, ведущая в расположенную внизу кабину. Тролль исчез.